Представила Анна Бокина. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» во втором часе нашей программы. Сегодня 22 января. Члены Госсовета России обсудят развитие политической системы страны. Ситуация в поселке Речник. Сегодня власти продолжат снос домов жителей поселка. Дело Юлии Приведенной, активистки организации «Портос». Эти темы, рубрика «Истории Запада и Востока», обзор прессы, все это в программе «Время свободы». И напомню, главный вопрос нашей программы. Боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость? Связана эта ситуация в поселке Речник. В середине часа ждем звонков в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. СМС-сообщение с ответами посылайте на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 10 46. Абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. И не забывайте, что оставить комментарий. Ответить на наш вопрос, боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость, вы можете также на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, сегодня в Москве состоится заседание Государственного совета Российской Федерации, участники которого обсудят развитие политической системы в стране. Лидеры всех зарегистрированных в России партий представили свои предложения в доклад, который сегодня и озвучат на заседании. И, как сообщается, у всех участников будет возможность выступить на Госсовете. О том, как собираются менять политическую систему России. Репортаж Кристины Горелик.
Идея проведения Госсовета, посвященного политической реформе, родилась во время политического кризиса осенью 2009 года. Тогда, 14 октября, думские фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» покинули зал пленарных заседаний в знак протеста против многочисленных нарушений на региональных выборах в пользу «Единой России». Госсовет призван уладить этот конфликт, а также обозначить пути развития политической системы в стране. Предложения на этот счет принимаются от всех зарегистрированных в России политических партий, в том числе не представленных в Государственной Думе, таких, например, как партия «Правое дело» и «Яблоко». Глава подмосковного отделения партии «Правое дело» Борис Надеждин входит в рабочую группу при Госсовете. Он рассказал о своих предложениях президенту.
Там несколько законов уже подготовлены из тех, которые в послании в удачу ставились. В частности, согласован и отправлен уже в Думу закон об увеличении численности парламентов региональных. В первую очередь, там речь идет о Московской городской думе. Все помнят скандальный выбор 11 октября, где избиралось всего 35 депутатов. Этот вопрос решается. Второй закон, который тоже на выходе уже, наверное, на днях будет внесен в парламент, это закон о понижении избирательного барьера до 5% на региональных выборах. Есть еще большое количество законов, которые в работе, но в целом это идет в русле послания президента, где намечено, как известно, 10 мер по совершенствованию избирательного законодательства и политической системы, направленные в целом на то, о чем давно говорили такие либералы, как я, о том, что нужно увеличить конкуренцию политическую и прекратить монополию одной партии.
Вы считаете, что оппозиция будет услышана?
Пока что все, что делает рабочая группа в исполнении вот этих указаний президента, направленных на демократизацию и увеличение конкуренции на выборах и отмену монополии «Единой России», пока все это мы готовим, и президент, пока вот все это принимает и вносит в Думу. Не знаю, насколько там дальше все будет двигаться, но тем не менее, как правило, если президент у нас чего сказал, то оно происходит.
Вы упомянули только что «Единую Россию» и выборы 11 октября скандальными назвав.
Да.
Вот в «Единой России» прошел слух, что они намерены дать вам на Госсовете отпор, поскольку заявляют о том, что по выборам, вот по крайней мере, было подано слишком мало судебных исков, по-моему, всего 48.
Но вы знаете, какая история? Я, например, не подавал судебные иски, я пожаловал по другой линии по избирательным комиссиям. Меня же тоже сняли с выборов в Москве. Отказали в регистрации, там, подписи, как и всех остальных оппозиционеров. И я подавал по другой линии, по центру избиркомовской. Это тоже возможно. Если вы такую статистику подключите, не только судебные жалобы, но и в избирательной комиссии, у вас там счет пойдет не на десятки, уже на сотни тысяч.
То есть у вас есть что ответить «Единой России»?
Знаете, все мы живем, что отвечаем. Пытались что-то отвечать все эти годы. Сейчас, надеюсь, благодаря президенту будет больше возможностей отвечать «Единой России».
Помимо схватки с оппозиционными партиями из-за осенних выборов, «Единая Россия» хочет выступить также и с рядом инициатив. Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов заявил в четверг, что хочет упразднить дотационные субъекты федерации. «Субъект федерации – это высокое звание, и субъект должен этому званию соответствовать», заявил спикер парламента. «Если регион не в состоянии жить самостоятельно, то нужно либо менять подходы к работе в этих субъектах, либо объединяться с другими для того, чтобы территория была самодостаточной», считает Грызлов. Его инициативу комментирует в прошлом губернатор Красноярского края, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Зубов.
Первое. Вообще-то хотелось бы, чтобы политики у нас несли некоторую ответственность за те предложения, которые они публично делают. Второе. Когда началась кампания за объединение территорий, я говорил, что эта кампания будет успешна, если объединятся две территории. Точнее, три на севере, Тюмень, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, и одна на юге, Краснодарский край и Адыгея. Если это политически удастся, то дальше можно объединять территории. И третье. Вообще-то говоря, дотационность или донорство во многом определяется налоговой системой. То есть налоговой системой, которая существует. Если у вас сегодня основные налоги собираются с добывающих отраслей, нефть, газ, первый передел металлы, алмазы, уголь и так далее, то сырьевые территории по определению становятся донорскими. Я думаю, что здесь есть потенциал изменения налоговой системы. Ну и не надо забывать простую вещь. Из 83 территорий на сегодняшний день только 10-12 устойчиво донорские. Ну так, теперь вы прикинули, примерно какую надо работу проделать по объединению с самодостаточными территориями. Поэтому возвращаемся к первому тезису. Я думаю, что политики должны нести ответственность за те идеи, которые они публично отслушивают.
Госсовет был создан с целью компенсировать главам регионов их изгнание из Совета Федерации, говорит глава аналитического департамента Центра политических технологий Алексей Макаркин. Политолог призывает оппозицию не сильно рассчитывать на этот консультативный орган.
Вроде статус, вроде уважение, вроде внимания, с другой стороны, это орган, который не может принимать обязательных решений. У членов этого органа отсутствуют депутатские прерогативы, в том числе неприкосновенность. Поэтому я думаю, что это такой консультативный орган, и его эффективность достаточно относительна, потому что президент получает мнение глав регионов, но он может его учесть, может его отвергнуть. То есть это орган, который не опасен, так скажем, для президентской власти. В принципе, вот Совет Федерации был орган с большими амбициями. Там они могли утвердить прокурора, могли не утвердить, могли уволить, могли не уволить. Например, они могли отказаться принимать тот или иной закон, одобрять, и он обратно возвращался в Государственную Думу. Государственный совет может только предлагать, высказывать мнение, не более того.
В доклад рабочей группы при Госсовете войдут предложения, прозвучавшие в послании президента Федеральному собранию, и наработки разных партий. Это не окончательное решение, а тема для обсуждения участниками заседания Госсовета. По его итогам будут подготовлены президентские поручения, из которых и станет ясно, какие предложения будут одобрены, а какие нет. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске сегодня пройдет очередной раунд переговоров об условиях транзита российской электроэнергии через территорию Белоруссии в Калининградской области и Литву. Греческая полиция арестовала в городе Салоники выходца из России, обвиняемого в организации двух убийств. Грузия в пятницу покидает Межпарламентскую ассамблею Содружества независимых государств. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг призвал президента России Дмитрия Медведева добиваться улучшения ситуации с соблюдением прав человека в Чечне и Ингушетии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А в 2 часа дня на волнах Свободы слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Вот некоторые темы этого часа. Интервью с писателем Максимом Осиповым, кинофильм «Аватар» и российская кинематография. Рождественская мистерия в Санкт-Петербурге. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14:00. А в утренней программе «Время свободы» сейчас обзор центральных газет, вернее, одна из тем из российской прессы. Мы выбрали для этого газету «Коммерсант» и публикацию на первой полосе, называется, которая «Милицию реформируют из-под палки». Причем слово «палки» взято в кавычки. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, вам слово.
Доброе утро, Михаил. Ну, если позволит время, я обращусь не только к «Коммерсанту», потому что тема сегодня обсуждается достаточно широко. Более того, в ней существуют две подтемы, но обо всем по порядку. Глава МВД России Рашид Нургалиев вчера заявил о том, что подписал приказ о новых критериях оценки деятельности милиции, который, по его мнению, отменяет пресловутую палочную систему. Вот это вот взято в кавычки. Более того, с момента вступления этого приказа в силу, это уже отмечает российская газета, при оценке работы милиции будут учитываться общественные мнения, а изучать его будут независимые источники. Еще изменится подход к работе участковых милиционеров. У них заберут бумажную работу, чтобы они смогли полностью отдаться работе с людьми. Однако, ознакомившись с проектом приказа, корреспонденты «Коммерсанта» выяснили, что он во многом дублирует приказ 2005 года, в соответствии с которым милиция, чтобы получить положительную оценку своей деятельности, должна была повышать по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количественный показатель привлеченных к уголовной или административной ответственности. И новый приказ практически слово в слово списан со старого, вот того самого палочного. И порочная система не отменяется, вопреки заявлению Нургалиева. В новом приказе сохранен главный принцип, заставлявший милицию гнаться за статистикой. А именно, индикатор, имеющий не нулевое числовое значение, оценивается положительно, а имеющий числовое значение ноль – отрицательно. Так что отделение продолжит увеличивать показатель привлеченных к уголовной или административной ответственности по разным категориям правонарушений. Ведомости при этом отмечают, что, по мнению одного из сотрудников центрального аппарата МВД, полностью отказаться от валовых показателей невозможно. Милиция просто тогда перестанет ловить преступников. Еще одна проблема – отсутствие привычки российских граждан сообщать об увиденных правонарушениях. Но вот вторая подтема – это заседание Президиума Ассоциации юристов России, в ходе которого, вчера случилось это заседание, было выдвинуто сенсационное предложение по реформе МВД. Юристы считают, что нужно разделить милицию на три части и вывести из нее следствие. Вот по этому поводу «Коммерсант» пишет, что ассоциация предлагает МВД оставить на дознание не тяжкие преступления, а вот функция, собственно, следствия перейдет в специально созданный единый следственный комитет. Это предложение прозвучало из уст первого заместителя генпрокурора России Александра Буксмана. Его поддержал председатель счетной палаты Сергей Степашин, он же сопредседатель вот этой самой ассоциации юристов. Между тем, существующие следственные органы с данной концепцией не согласны. Глава СКП Александр Бастрыкин считает, что это нарушит связь следователей МВД, ФСБ и госнаркоконтроля с оперативно-розыскными службами. Ведомости пишут, что еще одно важное предложение – разделить МВД на федеральную полицию и милицию. Полиция будет заниматься опасной преступностью, организованной коррупцией, терроризмом, экстремизмом, а милиция останется охраной общественной безопасности и профилактика преступлений. Третьим новым формированием станет Национальная гвардия, которая объединит ОМОН, внутренние войска и тому подобное. Вчера Сергей Степашин заявил, что создание полиции – вопрос решенный. Издание полагает, что такое деятельное участие господина Степашина в реформе МВД говорит об одном. Рашид Нургалиев скоро покинет свой пост, а на его место сядет нынешний глава счетной палаты. Ну и вот он дал интервью «Комсомольской правде», которая задается вопросом, если милиция станет называться полицией, что это изменит? Ну, в общем, не очень понятно из ответов Сергея Степашина, что это изменит, тем более что, как сказал Сергей Степашин, на самом-то деле сейчас в стране и так полиция, ибо милиция – это добровольное вооружение народа. И вот многие думают, что милицию создали при Ленине, на самом деле она была образована временным правительством Керенского в 1917 году. Так что, в общем, и сейчас полиция, и если она будет называться полицией, в общем, я запуталась. Если читатели хотят разбираться, пускай читают «Комсомольскую правду».
Спасибо, Валерия. Еще одна тема из свежих российских газет в программе «Время свободы» через полчаса. Сегодня в Москве, в центре Москвы, пройдет пикет в поддержку Юлии Приведенной. 14 января Верховный суд России оставил в силе решение Московского областного суда о направлении Приведенной на месяц на принудительную психиатрическую экспертизу. Накануне Приведенная, ее адвокаты и правозащитники заявили, что в последние годы судебная психиатрия в России все больше напоминает худшие советские времена. С подробностями корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
За полтора года рассмотрения в Московском областном суде дело Юлии Приведенной сторона обвинения не смогла найти ни одного доказательства ее вины. Представительница объединения «Партос» обвиняет в создании незаконного вооруженного формирования, хотя, по словам самой Приведенной, на оружие, которое использовалось членами объединения, имелось официальное разрешение. Судебно-психиатрическая экспертиза, затеянная инициаторами дела, с одной стороны, позволит закрыть его по медицинским показаниям, а с другой – изолировать правозащитницу на месяц. 77 дней за решеткой Юлия Приведенная уже провела.
Спустя 77 дней меня отпустили, причем 2 месяца держали вообще без решения суда, но потом все-таки отпустили благодаря представителям общественных объединений, правозащитникам, адвокату. Потом в течение 1,5 года длятся судебные заседания, в которых обнаружилось, что уголовное дело-то вообще даже не возбуждалось, постановления о возбуждении уголовного дела нет. И в результате прокуратура прибегла к такому методу, как психиатрия. Мне назначили проведение амбулаторной экспертизы в начале, которую в Институте Сербского я прошла в течение 6 часов.
Президент Фонда защиты глаз Алексей Симонов сказал, что для власть придержащих люди, занимающиеся правозащитной деятельностью, априори являются отклонением от нормы.
Нам нужна международная экспертиза, и все, кто называет себя правозащитниками, в добровольном порядке должны пройти психиатрическую, объективную психиатрическую экспертизу и быть признаны ненормальными. Потому что человек, который занимается не собой, а другими, он аномален для сегодняшнего времени с точки зрения властей придержащих. Но вопрос заключается в том, можно ли нас всех одновременно подвергнуть стационарной экспертизе в Институте Сербского? Хватит ли у них института?
Психиатрическая экспертиза в России, по мнению правозащитников, весьма сомнительна, и часто она обслуживает интересы не граждан, а правоохранительных органов. Для суда же это попытка снять с себя ответственность, считает начальник Бюро независимой экспертизы версия, психиатр Эмиль Гушанский.
Когда решается вопрос о человеческой психике или об оценке человеческих поступков, я имею в виду гражданское дело, да и не только гражданское, там ведь альтернативные решения очень сомнительные. Решение должен принимать не эксперт, а суд. А суду невыгодно принимать решение. Он должен спихнуть на эксперта. И получается, что вся наша экспертная система зависима, а зависимость и продажность – вещи идентичные. Там, где есть зависимость, там есть продажность.
История Юлии Приведенной заставила правозащитников вспомнить о худших советских временах, когда психиатрия была одним из инструментов карательной системы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры. Известная органистка Людмила Голуб объединила произведения эпохи барокко и сочинения второй половины 20 века в программе концерта «Светлое и темное», который состоится 24 января, в это воскресенье, в концертном зале имени Чайковского в Москве. Во время исполнения в пространстве зала свои работы будет также демонстрировать Ольга Кумигер, московская художница, работающая в жанре компьютерной графики. О светлых и темных сторонах вечера органной музыки с Людмилой Голуб беседовала Тамара Ленкова.
Российские концерты классической музыки становятся все более смелыми и разнообразными. В одной программе могут соседствовать стилистически несопоставимые произведения. Авторов разделять не только века, но и музыкальные убеждения, однако воля исполнителя объединяет их одной темой. Например, «Светлое и темное. Вечер органной музыки Людмилы Голуб». «Светлое и темное» – это название довольно известной пьесы Софьи Губайдулиной. Однако начинается концерт с сочинений эпохи барокко.
Ну, тут можно разные параллели привести. Светлое и темное, это, может быть, и первое отделение барокко, причем достаточно отдаленное от нас по времени. Испанская музыка, скажем, Кабанилис, это достаточно старая музыка. И вторая половина 20 века. Вот это уже светлое и темное. И даже внутри каждого отделения, вот так мне казалось, когда строила программу, то, скажем, вот испанская баталия, которая исполняется в начале, а потом французская сюита, которая в таких вот лирических тонах, очень красивая, изысканная такая музыка. И вот рядом со испанской баталии, мне тоже кажется, это будет контрастно. И даже два произведения Баха, которые я включила в первое отделение концерта, это прелюдия фуга до мажор и пассакали, знаменитая пассакали. Вот они тоже какие-то очень контрастные, потому что прелюдия фуга, она написана в юношеском возрасте, она вообще совершенно незрелый Бах, такой вот ближе к Бухстехуде. И очень зрелая, одно из самых драматических, даже трагических произведений Баха пассакали, вот они как-то тоже контрастируют. Все это вот светлое и темное.
Подчеркнуть музыкальные контрасты светлого и темного Людмила Голуб пригласила московскую художницу Ольгу Кумигер.
Она работает в таком жанре с проекторами. У нее обычно два или три проектора, и изображение она дает не на экран, а в пространство. То есть она может это показать на органе, на стенах, на потолке.
Но мне казалось, что органная музыка, во всяком случае, значительная ее часть погружает слушателя в состояние внутренней, с одной стороны, сосредоточенности, с другой стороны, устремленности куда-то вверх вместе со звуком. Визуальный ряд не будет отвлекать, как вам кажется?
Я пригласила Ольгу только на современную музыку, потому что барочную часть программы я буду играть без видеоряда. А вот современная музыка, у меня музыка второй половины 20 века, мне кажется, это вполне уместно.
Я вижу у вас в программе «Кагель радиофантазия».
Сочинение написано, по-моему, где-то в середине 80-х годов. Он вообще латиноамериканец, но всю жизнь прожил в Кёльне. Эксцентрично, такой ироничный композитор. И вот эта вот радиофантазия, которая состоит из 41 части, для разных составов они написаны. То есть там есть части для органа, есть части для ансамбля ударных, там для хора. Вот 6 частей я играю органных. И что такое «рррр»? Это я сразу объясню. Это название каждой части начинается с буквы «Р». Первая часть – это «Рага» индийская. Потом там есть часть под названием «Раушпфайф». Это название регистра органа. Есть часть «Рэгтайм-вальс». И последняя очень забавная часть по-французски называется «Россиньольс анрум». «Замерзшие соловьи». Это пародии на Мессиана.
А что такое объемы?
Волюмина, ну, это уж совсем необычная пьеса. Это я приберегла для конца отделения. То есть там вообще нотной записи как таковой нет. То есть композитор оперируют такими звуковыми массами. Вот если посмотреть в ноты, то там не нотки, а такие графики. Вот такие вот очень интересные штучки, закрашенные в белые, в черные. И вот по таким нотам я играю. На самом деле автор здесь указал диапазон клавиатуры. Это играется, а это пустое, это не играется. Сплошные массы. То есть игра там либо ладошкой, либо всей рукой, как-то так. То есть именно игра какими-то вот объемами, массами. Но при этом он на 4 страницах мелкий шрифтом выписал каждый эффект, вот как он исполняется. То есть до такой степени скрупулезно. Он занимался этим очень долго. Он очень хорошо знает орган, все эти вот эффекты органные. И вот это он все мне расписал. Хотя, конечно, элемент импровизации есть, но в какой-то степени. Но сами видите, что каждый эффект, в общем, достаточно здорово выверен.
Концерт органной музыки Людмилы Голуб, проиллюстрированный компьютерной графикой Ольги Кумигер, состоится в воскресенье 24 января в концертном зале имени Чайковского. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Итоги первого тура президентских выборов на Украине. Ведущий программы Виталий Портников подводит с народным депутатом Тарасом Черновилом. Ну а мы сразу после краткой сводки принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость? 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске сегодня пройдут похороны журналиста Константина Попова, скончавшегося спустя несколько дней после того, как он был избит сотрудником милиции. Правительство Гаити объявило о планах переселения 400 тысяч жителей, оказавшихся без крова в результате катастрофического землетрясения, из временных палаточных лагерей в столице на окраины Порто-Пренса. В московском дачном поселке Речник приостановлен снос домов. В четверг было полностью разобрано 2 строения. Планируется снести еще 18. Жители считают действия властей незаконными. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг призвал президента России Дмитрия Медведева добиваться улучшения ситуации с соблюдением прав человека в Чечне и Ингушетии. В заливе Терпения на Сахалине началась спасательная операция по выведению 2 сахалинских сейнеров, застрявших во льдах на прошлой неделе.
Президент России проведет в пятницу в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию политической системы России. Савеловский суд Москвы начал в четверг рассматривать иск бывшего начальника ГУВД столицы Владимира Пронина о защите чести и достоинства к адвокату Игорю Трунову в связи с его высказываниями о покровительстве Пронина майору Денису Евсюкову. В Минске в пятницу пройдет очередной раунд переговоров об условиях транзита российской электроэнергии через территорию Белоруссии в Калининградскую область и Литву. Две предыдущие встречи окончились безрезультатно. Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о продлении запрета на клонирование человека. Грузия в пятницу покидает Межпарламентскую ассамблею Содружества независимых государств. Греческая полиция арестовала в городе Салоники выходца из России, обвиняемого в организации двух убийств. Министерство юстиции США объявило, что двое заключенных из Алжира, содержавшихся в тюрьме Гуантанамо, были отправлены на родину.
Анна Бокина представила вам выпуск новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И мы возвращаемся к теме к событиям в поселке Речник. Сейчас в прямом эфире радио «Свобода» Андрей Артеменко, председатель правления Речника. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, какие действия будете сегодня вы предпринимать? И начался ли в поселке снос домов?
Значит, я скажу сначала о вчерашнем дне. Со вчерашнего дня стало страшно жить просто в стране. Просто страшно, просто язык даже не выворачивается о том, что происходит. Когда сносятся дома по кривым решениям суда, когда людям не дают даже 5 минут на то, чтобы одеться, когда с полным цинизмом идет подход к вопросу о поселке, который 50 лет здесь существует. Очень сложно сейчас говорить что-то, либо вот двое суток не спавшие. Это первое. Второе. Сегодня у нас пресс-конференция в «Известиях». Я думаю, что мы все постараемся осветить всю правду о том, что вообще происходит и на каких основаниях мы здесь 53 года живем, и что вот с нашими стариками, с нашими детьми делают. Это первое. Второе. Мы сегодня намечаем поездку и в Дом правительства, и будем обращаться и к Владимиру Владимировичу, и к Дмитрию Анатольевичу. Будем обращаться везде, где мы только сможем. Потому что то, что происходит, это просто страшно на самом деле. Это просто очень ужасно страшно. И это все происходит в 25-градусный мороз.
Андрей, сегодня продолжается снос домов? Уже вновь работают бульдозеры в поселке?
Вновь не работают. Вчера вечером сломался экскаватор. Видимо, они его будут менять на новый. Но сейчас уже подъехала милиция, несколько автобусов, чтобы обставить все это дело, так сказать, не допустить граждан к защите своих домов. И, скорее всего, сейчас начнется все по новой.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире «Радио Свобода» был Андрей Артеменко, председатель правления Речника. Сегодня московские власти продолжат снос домов в поселке Речник. Наших слушателей мы сегодня спрашиваем, боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость. Сейчас принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» Анна Павловна из Москвы. Анна Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сама председатель садоводческого товарищества. И если Речник с 57-го года, наше садоводческое товарищество с 56-го года. Конечно, это очень страшно, что происходит. Но дело в том, что мы уже это все проходили. Мы судились, правда, с «Газпромом». Значит, я что хочу сказать? Андрей, если ваше садоводство получило, вот тогда, в 56-57 году, я думаю, мне кажется, что эта земля была не собственностью города Москвы, а тогда это была Московская область. Так должно же быть у вас постановление об отводе земель под сады для сельскохозяйственных нужд. Постановление исполкома или райсовета. Должно быть решение, конечно, у каждого садовода тогда не было права собственности на земельный участок. Но для всего садоводства, раз отвели, официально отвели, должны быть эти документы. Они вам должны очень пригодятся, потому что вот я тоже, мы судились с «Газпромом», но все эти документы у меня были в сохранности. И когда у нас уже после того, как мы какие-то домики построили, когда нам земля была отведена, «Газпром» проложил трубу, газопровод. Причем зона отчуждения положена 150 метров от домов, а у нас получилось меньше. И мы выиграли суд, официальный суд. Все-таки это же «Газпром» тоже организация сильная. Поэтому вот мне очень бы как-то хотелось бы вам помочь, но, к сожалению, у меня возраст уже, что мне 75 лет, приехать к вам. Ну, может быть, как-нибудь, не знаю, я могу телефон оставить, если вы хотите свяжитесь со мной.
Это были рекомендации от нашей слушательницы из Москвы Аллы Павловны. Ну, а сейчас давайте послушаем мнение эксперта. Решение о сносе 18 из 37 домовладений суд вынес в случае с поселком Мечник заочно. Об этом утверждают собственники строений в московском поселке. По мнению адвоката Бюро правовой защиты Алексея Голованова, это обстоятельство вряд ли остановит исполнение вступивших в силу решений судов, но даст возможность собственникам требовать компенсаций. Интервью с адвокатом записала Марьяна Тарачешникова.
Алексей, в этой ситуации с речником люди, пострадавшие от таких действий судебных приставов, ну, тех людей, которые пришли исполнять решение суда, в первую очередь говорят о том, что вообще-то решения судов были приняты в их отсутствие. То есть 18 человек узнали о том, что состоялось какое-то судебное решение по факту. Насколько вообще распространена вот такая практика заочного рассмотрения дел в московских судах по проблемам, связанным с землепользованием, с недвижимостью, так или иначе?
Российский закон исходит из того, что гражданин обязательно должен быть извещен о том судебном процессе, который против него кто-то начал. И неизвещение лица является безусловным основанием для отмены такого решения. Другое дело, что, к сожалению, вот этот пример, про который вы говорите, свидетельствует о том, что очень нужно было кому-то как можно быстрее эти решения получить. И, боясь затягивания процесса, они пошли на откровенное нарушение процессуального закона и рассмотрели дело в отсутствии надлежащих извещенных ответчиков.
Это теперь может дать какие-то дополнительные основания людям отменить состоявшиеся решения суда? И вообще вот в нынешней ситуации, когда уже начались работы по сносу строений, насколько вообще возможно людям добиться прекращения всей этой процедуры?
Служба судебных приставов работает по решению, которое уже вступило в законную силу. Мы сейчас не будем вдаваться в обсуждение правовой позиции, потому что решение, какое оно не было бы, оно уже вступило в законную силу и должно исполняться. Однако, само по себе вынесение решения в отсутствие кого-либо из извещенных сторон является безусловным основанием для его отмены. Об этом гражданам, чьи права сейчас нарушаются, должны помнить, и они должны это использовать как аргумент для обращения в вышестоящие инстанции. Тот факт, что происходит сейчас вот такое безобразие, говорит о том, что расчет очень прост. Давайте мы сейчас получим решение, пусть оно потом будет отменено, но к тому моменту, когда оно будет отменено, домов уже не будет. Главное, что будет освобождена строительная площадка, либо просто будет освобождено место, соответственно, там уже вопрос будет решаться гораздо проще. Будет проведена оценка этих строений, с учетом того, что, скорее всего, они не всегда имеют надлежащее оформленное свидетельство, будут они с ним достаточно скромно.
С Алексеем Головановым, адвокатом Бюро правовой защиты, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Давайте послушаем сейчас Марину Николаевну из Москвы. Марина Николаевна, боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость?
Здрасте. Не только боюсь, я просто уверена в этом. Вот у нас тоже был участок президентской власти. Что же они творили? Они, значит, разрешили строить там домики 6x6. Кто-то там небольшую себе сделал печечку обогревательную. 5 лет стоит печка, вдруг выходит постановление. Печки снять. Приходили, вырывали трубы. Потом гаражик кто-то себе пристроил для мотоцикла. Стоит гаражик, стоит, никому не мешает. Через какое-то время постановление снять всем гаражи. Приходят и просто выламывают эти гаражи. И советская власть у нас никуда не делась. А что творили они с жильем Вот мы здесь жили. Мы жили все в коммунальных квартирах. Например, освобождается комната какая-то, в нее берут и подселяют 5 человек. А у отдельной квартиры вообще не мог ни минуты жить спокойно, если есть какая-то еще одна комната. В нее могут подселить каждую минуту кого угодно. То есть человек с квартиры не жил спокойно ни одной минуты. Все это беззаконие продолжается и будет продолжаться.
Таково мнение нашей слушательницы Марины Николаевны из Москвы. И еще один звонок мы успеем принять. Николай Петрович, вы в прямом эфире.
Спасибо. Вот эта смута, которая началась с 90-х годов, она продолжается. Это мощная приватизация, так называемая приватизация заводов и фабрик, когда люди выбрасывались, и мы остались тоже. Посмотрите, завидовские огромные особняки с сотнями гектаров. Там живут сейчас нынешние миллиардеры. Откуда? За счет кого они стали такими? То есть смута нынешнего режима, вот этого звериного российского капитала, который не знает руля и ветрил, который поставил вообще народ на грань выживания, остается. Поэтому надо глядеть в корень. Спасибо.
Это был звонок от Николая Петровича. Ну и завершу, пожалуй, я сообщением с нашего интернет-сайта. Там слушатель, подписавшийся учитель, пишет: «У меня дом, построенный своими руками. Документы все в порядке. Но я знаю, что ничего не стоит снести мой дом по надуманному предлогу в любой день. В нашем городке постоянно горят частные дома, а потом на их месте вырастают многоэтажные лачуги эконом-класса с кухонками для лилипутов и спаренками для мышей. Что поделаешь, видимо, с иронией пишет наш слушатель, Россия самая маленькая страна, земли мало, власть люто ненавидит в нашей стране частных собственников». Вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос. Боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость? А сейчас мы переходим к обзору центральных российских газет. Тема из «Новой газеты», если я не ошибаюсь. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева, наш обозреватель. И речь пойдет о целом городе, который находится в розыске.
Федеральном причем. Так вот, каким образом он туда попал? Базу данных «Федеральный розыск» можно купить, пишет «Новая газета», на каждом радиорынке. Она позволяет «рассекретить», в кавычках, точное количество людей, пропавших без вести и находящихся в бегах преступников. Шокируют не только цифры, но и личности некоторых фигурантов. Так, в розыск были объявлены, к примеру, генерал, бывший начальник управления наркоконтроля по Санкт-Петербургу, металлургический магнат, гражданин Украины, который продает дом под Владимиром, не подозревая немалым образом о том, что его ищут. «Новая газета» в прошлом году с помощью милицейской базы розыска оружия выяснила, сколько украденных и потерянных стволов гуляет по стране. Статья наделала много шума не только в России, но и за рубежом. Поскольку в базе обнаружились российские калашниковы, изъятые турецкими спецслужбами у курдских боевиков. Но вот сейчас «Новая» продолжает изучать информацию, проданную самими правоохранителями. Итак, согласно базе, на 21 декабря 2009 года в федеральном розыске находились 347 332 человека. Из них 65 тысяч пропали без вести, 25,5 проходят как лица, потерявшие связь с родственниками. Остальная часть – это уголовные преступники, дезертиры, сбежавшие пациенты психиатрических больниц. Таковых более 1000, причем из них 9 пациентов признаны социально опасными, а почти 300 – винтили, имея за плечами убийство и изнасилование. Кроме этого, злостные неплательщики алиментов 13,5 тысяч человек и лица, находящиеся в международном розыске по линии Интерпола, почти 6 тысяч человек. В большинстве своем без вести пропавшие – это граждане, ушедшие на работу, учебу, уехавшие отдыхать или отправившиеся на заработки в дальние края. Что с ними стало потом, никто не знает. Как рассказывают сами милиционеры, скорее всего, 70-80% уже нет в живых, и в лучшем случае удастся найти только их останки. Ну а что касается преступников, там вот такие, например, цифры из этой базы проистекают. По стране бродят 75 педофилов, 969 насильников, 3857 убийц. При этом необходимо напомнить, что помимо федерального розыска существует еще и местный. А это значит, что разыскиваемых преступников в 3 раза больше. Ну и все вот это вот «Новая газета» считает результатом полного паралича правоохранительной системы.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Гаити объявили о перемещении палаточных лагерей из центра города. Сегодня в Кремле пройдет заседание Госсовета с участием всех политических партий. Спецпосланник США на Ближнем Востоке встретится сегодня с Махмудом Аббасом. В Минске пройдет очередной раунд российско-белорусских переговоров по транзиту электроэнергии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». Власти Израиля вводят в действие комплекс мер по обеспечению безопасности своей территории. Израиль пытается одновременно защитить себя от наплыва нелегальных иммигрантов и нейтрализовать вооруженные вылазки радикальных палестинских организаций. Из Тель-Авива передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Почти год прошел с момента проведения Израилем операции «Литой свинец» в секторе Газа, целью которой был демонтаж инфраструктуры палестинских террористических организаций, обстреливавших израильскую территорию. Этот период жители Израиля характеризуют как наиболее спокойный за долгие годы. Но затишье было непродолжительным. В последние недели на южные районы Израиля вновь стали падать ракеты и минометные снаряды. Пока обходилось без жертв, но израильское правительство во главе с премьер-министром Бениамином Нетаньяху незамедлительно объявила о принятии тактики нулевой терпимости в отношении подобного рода инцидентов. Об этом на пресс-конференции сообщил сам глава израильского правительства.
Политика правительства ясна. Незамедлительная и мощная реакция на любой инцидент с обстрелом нашей территории. Армия обороны Израиля незамедлительно отреагировала на последний такой инцидент, атаковав заводы по производству ракет в секторе Газа и тоннели, через которые Иран перебрасывает ракеты и боеприпасы в сектор Газа.
Командующий войсками Южного военного округа генерал-майор Йоав Галланд, в свою очередь, пояснил, на каждый выстрел боевиков израильская армия будет давать незамедлительный ответ.
В данном регионе теперь новый порядок, а согласно этому порядку, каждый, кто открывает огонь по нашей территории, должен брать в расчет, что в конечном счете ему это вернется, и этому будет положен конец.
Представители Хамаса не раз заявляли, что не имеют отношения к нынешним обстрелам и что речь идет о небольших палестинских группировках, действующих на территории сектора Газа. Израильские обозреватели скептически относятся к таким заявлениям, поскольку прошлый опыт однозначно доказал, ни один выстрел по израильской территории из сектора Газа не производится без ведома Хамаса. В Израиле склонны объяснять нынешнюю эскалацию на юге тем, что верхушка Хамаса пребывает сейчас в сложной ситуации. Во-первых, международная блокада сектора Газа продолжается и усугубляется намерением Египта возвести подземное заграждение для предотвращения контрабанды вооружений по тоннелям. Во-вторых, провал сделки по обмену пленного израильского солдата Гилада Шалита на палестинских заключенных нанес серьезный удар по престижу Хамаса в глазах населения сектора Газа. В-третьих, Хамасу не удается прийти к внутреннему консенсусу и прекратить противостояние с другими палестинскими организациями. Чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, Хамас не препятствует возобновлению обстрелов израильской территории, считают израильские эксперты, напоминая, что за год, прошедший с момента операции израильской армии в Газе, террористическая инфраструктура там была полностью восстановлена и даже усовершенствована. Об этом в последние недели заявляли и высокопоставленные представители политического крыла Хамаса. Израиль со своей стороны готовится к худшему сценарию, при котором обстрелы его территории из сектора Газа могут возобновиться в полном объеме. Главным тактическим достижением в данном контексте в израильской системе безопасности считают разработанный компанией «Рафаэль» противоракетный комплекс «Железный купол». Его испытания успешно завершились чуть более недели назад, и предназначен он для перехвата снарядов и ракет ближнего радиуса действия. К Как сообщают источники в израильской системе безопасности, уже летом этого года ВВС страны планируют ввести железный купол в полномасштабную эксплуатацию. Помимо этого, Израиль намерен возвести заградительное сооружение на двух участках границы с Египтом. В данном случае речь идет о предотвращении проникновения на израильскую территорию нелегальных беженцев из Судана и других африканских стран. В последние годы поток африканских беженцев в Израиль с территории Египта существенно увеличился, учитывая тот факт, что Израиль является страной с наиболее развитой экономикой в регионе, и попасть в нее фактически пешим способом через пустыню не составляет большого труда. Проект возведения пограничного заграждения на северном и южном участках израильско-египетской границы неделю назад утвердил премьер-министр Нетаньяху. Стоимость этого проекта, по различным данным, от 250 до 300 миллионов долларов. По словам Нетаньяху, Израиль останется открыт для беженцев, ищущих политического убежища, но не будет наводнен нелегальными рабочими. Египет со своей стороны не высказал возражений. Египетский МИД опубликовал сообщение, согласно которому Израиль вправе строить на своей территории все, что считает необходимым, и Каир не видит здесь повода для вмешательства.
Египетская сторона по официальным каналам получила информацию об израильском плане по строительству заграждения на границе с Египтом. Даже если Израиль намерен вложить в этот проект миллиард долларов, это его внутреннее дело при условии, что строительство ведется не на оккупированной территории.
Скептики в Израиле считают, что реализация этого дорогостоящего проекта растянется на долгие годы, учитывая бюрократию и нехватку средств. Ну а когда все подобные проекты, включая этот, все же будут реализованы, Израиль окажется почти полностью окружен забором, не считая разве что своих морских рубежей. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Дании. Скандинавские викинги прославили себя в веках не только ратными подвигами, но и отчаянным сквернословием. Один из ярких примеров – скандинавские хулительные песни «Ниды». Как гласит одна из древних саг, однажды чародей Эгиль Скалагримсон спел назло королю Эрику Рыжему такую ниду, что у того сразу сгнила половина бороды и волос – в доме погас огонь, а со стен слетело оружие и покалечило немало воинов. Однако времена изменились, и потомки викингов сегодня уже не так крепки на язык, как раньше. Почему так случилось, расскажет наш СОПКОР в Скандинавии Сергей Джанян.
Датчане, как, впрочем, и остальные жители Скандинавии, пользуются в мире репутацией людей корректных и выдержанных. Это обстоятельство вполне отражается и в самом стиле датской разговорной речи, особенно в том, что касается ругательств. И хотя все мы знаем, что испанским языком с Богом, французским с друзьями, а немецким с неприятелями говорить прилично, но вот с последней задачей датский язык, принадлежащий, кстати говоря, к северогерманской языковой группе, справляется туго, что особенно бросается в глаза в местной озвучке американских боевиков. Впрочем, все не так грамматично. Нецензурщина есть, конечно же, и в датском языке. Просто для иностранного уха, а особенно привычного к российским реалиям, местная брань звучит весьма своеобразно. Начнем с того, что в современном датском языке обсценную лексику можно разделить на три большие категории. Это ругательство, связанное с религией, затрагивающее тему болезни и смерти, а также касающееся человеческой физиологии. При этом религиозное ругательство составляет самую большую группу нецензурных слов в датском языке, говорит приходской пастор Фюнской епархии Оле Буль Нильсен. Поскольку датчане в массе своей люди неверующие, может показаться странным, что самые употребительные и крепкие датские ругательства связаны не с сексом или прочей физиологией, а с религиозными понятиями. Причина же кроется в том, что, несмотря на весьма прохладное отношение к религии, датчане полагают, что все неладное в жизни происходит исключительно из-за вмешательства нечистой силы. А чертыхаясь и называя жителей преисподней по имени, вполне возможно их усмирить. Большинство религиозных ругательств берет свое начало из католического прошлого датской истории. Проклятия же, в которых упоминается дьявол и ад, в свою очередь возникли уже в эпоху реформации. Надо заметить, что многие из этих ругательств звучали настолько кощунственно, что нередко заменялись созвучными словами. Наиболее ярким примером подобного эвфемизма, дошедшего до наших дней, является использование мужского имени Сёрен в различных вариациях бранных словосочетаний. В реальности этим именем заменялось близкое по звучанию слово «сатан» – «сатана». Датские ругательства, связанные с болезнями и смертью, по стилю несколько схожи с бранью религиозной. религиозной тематике. Однако зачастую определить первоначальный смысл выражения бывает непросто. Так, распространенное датское ругательство «фопока» ничего общего с карточной игрой не имеет, являясь лишь эвфемизмом слова «копа» – «оспа». А другое бранное выражение, звучащее как пожелание заболеть раком, возникло из-за созвучия двух датских слов, одно из которых обозначает онкологическое заболевание, а другое – высшие силы. Нецензурная лексика, связанная с физиологией, обыгрывает, как правило, сексуальные или выделительные функции человеческого организма. При этом традиционная датская матерщина значительно меньше английской сфокусирована на половом акте и в гораздо большей степени на акте дефекации или мочеиспускания. Эти слова зачастую используют как префикс в сложносоставных ругательствах, таких, например, как «писы кедали» – «уписаться какой скучный» или «лортеленд» – русский аналог «дермляндия». Именно эта часть датской ненормативной лексики по сей день находится под сильным влиянием англоязычных стран. Говорит датский лингвист Ханна Вибека Хольст. Широко распространено убеждение, что молодежь сквернословит гораздо чаще, чем взрослые. Однако результаты исследований, проведенных датским языковым советом, опровергают его. Бранятся все поколения датчан примерно с одинаковой частотой. А вот тематика ругательств у них различается сильно. Так, 56% бранного словаря датской молодежи составляют религиозное ругательство. Остальные же 44% касаются телесных функций человеческого организма. У людей же среднего и пожилого возраста непечатный лексикон формирует в основном ругательство религиозного характера. Общаясь друг с другом, молодые датчане бранятся в три раза чаще, чем в разговоре с людьми среднего и старшего возраста. Датчане средних лет ведут себя вежливее всего со стариками и, напротив, гораздо охотнее прибегают к ругательствам в разговоре с младшим поколением. Пожилые датчане же менее всего склонны браниться со своими сверстниками и с людьми среднего возраста, однако тоже не сдерживают себя в отношении молодежи. С той лишь разницей, что лексикон у них не меняется в разговоре с представителями других поколений, говорит датский лингвист Ханна Вибека Хольст. Абсолютным фаворитом в бранном словаре датской молодежи является жаргонное словечко «ску», приблизительный смысл которого можно перевести русским «черт побери», за которым следует слово «скида» – «дерьмо» и лишь потом уже ругань сексуальной тематики. Среднее поколение датчан также предпочитает слово «ску», подкрепляя его, в зависимости от ситуации, обращениями к Богу или дьяволу. Ну а пожилые датские сквернословы свои эмоции чаще всего выражают, отсылая оппонента к небезызвестному Сёрину, тому самому из преисподней. Сергей Джанян, Копенгаген. Специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Главная тема программы – конфликты властей Москвы с ее жителями. И касается это дела ситуации в поселке Речник. Гости программы – активисты комитета защиты москвичей Дмитрий Катаев и Сергей Удальцов. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
Форт-Кузе. Честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.